Схватка с судьбой. Жизнь после смерти. Я рожден простой тирянской женщиной, но от человека. Поэтому я нелюдь уже по рождению. Родители подарили мне мир и назвали меня Владимиром. Слово «нелюдь» в древности означало «человек». То, что я человеческий сын и принадлежу к числу необычных людей, чудаков, я узнал очень рано, в год от роду. Все родные и знакомые удивлялись тому, как я рано, не по-людски, научился говорить и рассуждать. Я задавал множество вопросов, еще даже не умея ходить и ровно держать свою беловолосую голову. Целыми десятилетиями, начиная с детского возраста, своими голубыми глазами я наблюдал за тем, как планета украдкой следит за мной, делая вид, что я ей просто безразличен. С раннего детства, слушая сказки бабушки и знакомых стариков, я готовился к битве со смертью и несправедливостью. И с годами ничего не изменилось. Научившись читать, я запоем читал фантастику и сказки. Я всей своей душой стремился в запредельные миры, к звездам. Я задыхался в мире строгого режима. Я искал крылья, способные вознести меня в горний мир воли. Надежду на обретение крыльев подарил мне мой главный учитель, Создатель, сделав это руками моей страны, моего народа, дав мне счастливое детство и первые знания о добре и зле. Правда, Создатель не смог защитить меня от ранней и все уничтожающей, неразделенной любви к зеленоглазой девчонке. Мне ее послала судьба, как тормозной парашют, как компьютерный вирус, она повредила мою душу на пару десятков лет. Несмотря на это, я продолжал учиться, путаясь в эмоциях и делая ошибки. Я вечный студент, но я не учился по учебникам. Сама жизнь, выпотрошенные спецслужбами книги и живые люди были моим университетом. Я стараюсь не забывать главных вещей, усвоенных в моей жизни, и твердо знаю, что звезды не примут меня, если я забуду что-то очень важное или чего-то не сумею понять.
Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Меня не сильно интересовала официальная интерпретация знаний, имеющихся в распоряжении цивилизации, и принятые модели познания мира. Я старался найти свой путь, стержень для сборки своего мировоззрения. Знание и оригинальное мироощущение не было самоцелью. Я хотел понять скрытую тайну жизни и смерти. Я искал бессмертие и могущество. Я с детства догадывался о том, что на пути к моей мечте стоит сильный и коварный противник, в руках которого весь окружающий мир. Поэтому я все подвергал сомнению. Своим поведением я всегда привлекал внимание небес, и надзирающие за мной с самого детства шпионы-аватары Бога часто и открыто указывали, что я неправильный, что веду себя не по-людски. Вестники Луны не боялись засветиться, ведь вопрос о моем перевоспитании, вернее перезаписи, был уже решен судьбой.
Где-то там в небесах читает жизнь мою мой строгий ангел. Он опустит глаза и расскажет мне, что я не такой, как надо, но мы безумно далеки. И в проводах души ночуют долгие гудки.
Где-то там, в небесах, читает жизнь мою строгий ангел. Он опустит глаза и расскажет мне, что я не такой, как надо. Но мы безумно далеки, и в проводах души ночуют долгие гудки. Рок-группа «Технология». Но остатки древних генов, сохранившихся в моей ДНК, оказались не по зубам лунным программистам, и мое личное дело было передано в особый отдел Луны. Там небожители отдельно должны были решать мою судьбу, ведь заниматься полным беспределом не могут даже боги. Правила боя за душу существуют, но люди, в отличие от небожителей, их давно забыли с Божьей помощью. Обо всем этом я узнаю гораздо позднее, и только тогда смогу понять, почему мне так трудно бороться за свои идеалы и решать чисто технические задачи в знакомом, как мне казалось, мире. Делиться знанием этих правил с овцами не в интересах лунных пастырей, поэтому правила приходится воссоздавать заново, методом проб и ошибок, ориентируясь на отрывки легенд и преданий древнего мира. Не забывая, что время самоподготовки и познания ограничено, я старался не терять драгоценные годы жизни, отмеренные мне судьбой. Искал только необходимые, принципиальные знания о жизни, остальное приложится. То, что загадка жизни и смерти неотделима от окружающей реальности, я не сомневался. Поэтому неразгаданные тайны нашей планеты не давала мне покоя. Слепота, глухота и бесчувственность, полученные в наследие по рождению, в той или иной степени эти пороги присущи всем людям, мешают и мне познавать реальность. Но, сделав свой выбор, я наперекор судьбе хотел понять, в чем сила зла и что такое воля и истина. Рассмотрев сотни тысяч причинно-следственных связей, я заново нашел место, где живет Бог и подлая судьба. Понял, что легенды и сказки Терры, ее неофициальная история, это не вымысел. Собирая по крупицам секретную информацию о судьбе и ее слугах, я нашел немало жизненно важных сведений. Я знаю, что они все будут необходимы в большой битве за душу и волю. Эта битва ждет меня в будущем. Я уже почти готов к этой борьбе и все еще жив. Я иду к своей мечте через время и пространство, забвение и незнание, но не сверну со своего пути. И ты, Господь, это знаешь. Мне теперь известен путь в будущее. И если хочешь, Боже, пойдем туда вместе. Сейчас я кратко расскажу о сути власти Луны над биосферой Терры и на чем держатся основы этой власти. На странице глубинной книги я несколько раз буду повторять эту информацию на разные лады и с разных точек наблюдения, ведь далеко не многие смогут понять сразу, как Бог, судьба и серые правят миром и какими невидимыми нитями тайной власти мы все связаны с Луной. Что такое микророботы или сокращенно микробы? Это самонаводящиеся и саморазмножающиеся микромашины, созданные для различных целей. Бесчисленное количество моделей и типов этих машин было разработано специально для ведения биохимической и генетической войны. Эти лунные твари постепенно колонизировали биосферу планеты и тела всех живых существ. Различными способами они проникли в организмы человеков и животных, изменив их тела под среду своего обитания и потребности своих создателей. Все вместе эти микромашины, невзирая на место своего обитания, образуют единый энергоинформационный комплекс с централизованной системой управления. Всеми этими вездесущими легионами бактерий, грибов и вирусов управляет сверхмощный и мультизадачный, многозадачный компьютерный комплекс с известным любому терянину названием «Судьба». Этот комплекс расположен на видимой стороне лунной радуги, или проще Луны. С его помощью небожители управляют всеми формами жизни и даже планетарным климатом. Судьба при помощи дистанционных сигналов в широком спектре частот управляет внедренной в биосферу планеты микробной техникой. Микромир, как оружие, постоянно модернизируется и обновляется, ведь на планету с Луны в потоке электростатических зарядов попадают вирусные кристаллы, различные споры микроорганизмов, необходимые для микробов биологически активные металлы и химические соединения. Различные типы микробов живут и работают в комплексе с вирусами. Вирусы являются микроинструментами и носителями программного обеспечения для ДНК-комплексов различных организмов. Вирусы – это имитаторы генов ДНК, создание злого гения роидов и генных инженеров Луны. Эта нанотехника изначально задумывалась для проведения дистанционных работ в генетическом аппарате любых живых существ. Изучая этот комплекс, я выяснил, что микроорганизмы являются частотно-резонансными интерфейсами для сверхбыстрой торсионной связи и преобразуют сигналы с Луны в химические сигналы и электромагнитные импульсы, которые управляют телом и сознанием инфицированных Луной существ. Управление сознанием людей через биоимплантанты лежит на достаточно простых и надежных принципах. Микробы, управляемые судьбой, синтезируют специфические наркотики, эндогенные опиаты, морфиноподобные вещества и вещества с широким спектром действия, уже находясь внутри тела колонистов Терры, несчастных пленников Луны. Эти вещества, воздействуя на различные рецепторы и на работы нейронов, формируют различные образы и звуки в сознании людей, управляют всеми процессами обмена веществ в организме. Долгорукая судьба при помощи комплекса имплантантов может вклиниваться в мыслительные процессы, имитировать мысли-образы, неотличимые от личных мыслей людей. Так лунатики и их хозяева управляют восприятием реальности, контролируют весь информационный обмен у живых существ с окружающим миром, управляют социальным поведением любых жителей планеты. Вездесущие микромашины создают в любых организмах угодный Луне гомеостаз, который не дает нормально работать мозгу и ставит биологические системы под мощный контроль Луны. Гомеостаз – это динамическое равновесие и стабильность химического состава тела в процессе обмена веществ в соответствии с заданной программой. При помощи микрочипов, вживленных в клетки живых существ, так называемых митохондрий, энергоресурсы организмов полностью контролируются Луной. В такой схеме энергосбережения митохондрии можно просто выключить, что и происходит регулярно в процессе выполнения программы судьбы отдельно взятым существом. Также в цитоплазму внедрены якобы органеллы для самоуничтожения клетки – это лизосомы. Они лопаются как пузыри по команде извне, или эти органеллы активируют паразитарный микробиологический комплекс якобы по своей инициативе. Мощные лизосомные ферменты растворяют клетку до отдельных аминокислот. Их с жадностью поглощают другие клетки, как вы догадались, чаще паразитарные или твари из так называемой иммунной системы. Лавинный выброс лизосомных ферментов в мгновение ока способен превратить любое существо в мутный бульон из аминокислот, растворив тело вместе с зубами, костями и волосами. Итак, подведем итог знакомства с судьбой. Головная часть комплекса судьбы базируется на Луне. Планетарная часть системы сложена из неисчислимого легиона вездесущих микромашин, образующих глобальную энергоинформационную сеть, из которой не вырваться. Она прочнее булатной стали, сильнее жизни всех людей и даже богов-небожителей. Но все же в мире, который у нас украл дьявол, возможны радикальные перемены, и я попытаюсь тебя, читатель, в этом убедить. Даже таким совершенным империям, основанным на технике виртуального контроля над душой и телом, когда-то приходит конец. Возможно, опыт моей борьбы и результаты исследований кого-то разбудят от сна разума и вдохновят на поиски истины, даже если я проиграю и погибну. После краткого рассказа о сути моей работы вы поймете, чем я достал небожителей, и узнаете о том, как я обрел надежду на победу, воюя с самой смертью. Внимательно изучая окружающий мир, управляемый лунным комплексом судьбы, я заметил, что участились сбои в его работе. Стабильность любых устоявшихся систем и взаимосвязей стала периодически нарушаться. Я связал эти явления с изменениями, о которых вы узнаете подробнее из текста книги, в энергообмене нашей галактики и использовал это в своей работе. Также я привязал свои основные эксперименты к периодическому возрастанию активности нашей звезды – 12-летний цикл. Одной из основных целей моей работы, которую я взвалил на себя по собственной воле, является воссоздание организма человека как автономной системы и достижение физиологического бессмертия. Базовым механизмом этих перемен в организме является реверс генетического кода человека, РГКЧ, и выход из-под владычества судьбы и ее хозяев. Полный реверс генетического кода – это замена всех мутантных, вирусных генов на эталонные человеческие гены. Причем в процессе замены сохраняется весь жизненный опыт, накопленный личностью в условиях многотысячелетней борьбы за жизнь на этой планете. Ведь в процессе реверса происходит полная ревизия и перезапись информации с вирусных носителей на эталонные носители информации в кодировке рода. Сам процесс реален и вполне осуществим в лабораторных условиях, которые вовсе не запредельно сложны. Проводя эксперименты в своей домашней лаборатории, я набирался опыта, делая практически все с нуля, ведь передо мной еще никого не было. Концептуальные знания предыдущих поколений о жизни и смерти на планете были полностью утрачены. Пришлось перелопатить множество литературы, чтобы из отдельных слов и личного осознания реальности воссоздать собственные алгоритмы обучения запретному искусству побеждать. Когда с невероятными усилиями мне удалось накопить базовые знания, материалы и аппаратуру, я сделал дерзкую попытку побега из реальности, и мне на короткое время удалось вырваться на свободу. Я применил антисептические и антинаркотические препараты из класса разрешенных на планете от резвинов типа налоксона, блокиратора опиатных рецепторов, нитрата стрихнина и других препаратов. Предупреждаю! Не пытайтесь экспериментировать над собой. Для этого нужны концептуальные знания, которых у вас пока нет, и тщательно созданные лабораторные условия. Использование электроплазменного щита экрана, защитной рубашки в 1 000 000 вольт и другой техники дало мне шанс на время защитить себя от вездесущей судьбы. Дай мне огненную шубу. Дай горящую рубашку, чтоб я бился под защитой, под охраною сражался. Голова б моя не пала, волосы бы не повредились в играх острого железа, в столкновениях злобной стали. Калевала, руна 43. Только плотное электростатическое поле способно надежно защитить от излучения лунных генераторов. К сожалению, высоковольтная аппаратура постоянно выходила из строя. Само собой, на самом интересном месте. Нет, не из-за того, что техника была сделана некачественно, а потому что судьба имеет большую власть над материей. На планете есть более надежная и защищенная техника, работающая на более надежных принципах. Но в этом мире я мог рассчитывать только на себя. Те, кто могли бы помочь мне в этой проблеме, не давали мне и ржавого гвоздя, ведь судьба была против меня. Используя перечисленные факторы и разработанную мной систему питания, 7 ключей радуги, созданную для ручного управления обменом веществ, мне удалось достигнуть некоторых успехов. В изолированном от внешних команд теле мне на короткое время удалось активировать реликтовое управление клетками, используя внутренние ДНК-процессоры под контролем электрически более активного мозга. Впервые за много веков личная идея и мысли стали контролировать внутриклеточные процессы в человеческом теле. Из-за возникшей блокады митохондрий, лизосом и макрофагов появилась возможность отключения системы гомеостаза в организме, что позволило изменить химический состав тела. При этом система самоликвидации клеток не сработала. Плазменный щит сделал меня временно недоступным абонентом для судьбы. Макрофаги – это специфические тела иммунной системы, стабилизаторы химического состава, важнейшие механизмы, стоящие в основе гомеостаза. Напоминаю, гомеостаз – это процесс поддержания динамического равновесия и стабильности химического состава тела в процессе обмена веществ по заданной судьбой программе. Имплантанты – микробы, лишенные связи между собой и лунной базой, и оказавшись в окружении непривычного химического состава тела, стали покидать насиженные места обитания. Миллиарды микробов, вирусов и прочий мусор были исторгнуты из тела вместе с мочой, калом, вонючим потом и другими выделениями. Наверное, это для меня был мусор, а для микробов это их вещи и чемоданы. Во время очистки тела от имплантантов судьбы скорость обменных процессов была огромна. Частота сокращений сердца колебалась от одного удара в минуту до 400. В момент паузы между циклами очистки сердце выключалось полностью. Температура тела постепенно падала. Самую низкую температуру, которую я зарегистрировал, была 18 градусов по Цельсию, при температуре окружающей среды 22 градуса. Периодически, на короткое время, температура падала и ниже, но нечем было замерить. На теле появлялся иней. В стакане, взятом в руку, замерзала вода. Самочувствие было великолепным, а физическая сила позволяла до бесконечности приседать и отжиматься от пола, бегать с огромной скоростью, едва касаясь земли. Дыхание в моем теле исчезло надолго. Ведь в нем не стало потребителей кислорода. Митохондрии частично покинули клетки, а большая их часть просто отключилась. И лишь когда из тела происходил очередной выброс скверны и ненужных веществ, из легких выходил кислород, водяной пар, насыщенный аммиаком, ацетоном и другой химией. Я невольно пугал приятелей, когда одним выдохом раздувал едва тлеющий костер. Мое тело в считанные дни преобразилось, и мои глаза зажглись синим огнем жизни. С точки зрения медицины пришла моя смерть, но не так, как ей бы этого хотелось. Радужная оболочка моих глаз стала синего цвета. Псевдогены, вирусы в моей ДНК, кодирующие ненастоящий цвет глаз, заблокировались. К тому же из глаз и мозга вышли различные азотистые загрязнители типа меланина. Справка официальных медиков. Под действием света в ней образуется особый черно-коричневый пигмент меланин, от греческого «мелас» – «черный», который не только защищает кожу от излучения, но и выполняет функции антиокислителя, нейтрализуя свободные радикалы, опасные для клеток. Меланин в больших или меньших количествах есть и в незагорелой коже, и он же окрашивает радужную оболочку глаз и волосы. Его нет только у альбиносов. Мне непонятно, как же тогда получается синий и голубой цвет глаз, зеленый? Вокруг тела появилось электростатическое поле, видимое в полумраке тончайшей светящейся линией, очерчивающей тело по контуру. Но разрядов и коронарного свечения, ауры, обычно не было. Эти явления происходили лишь в том случае, когда мой организм вновь брала в свои руки его хозяйка, судьба, перехватив управление на себя. Огромные разряды срывались с меня и горели, как поминальный костер, и я вновь становился одним из людей. Не полностью, конечно. Мозг рванул на запредельные для обычной реальности обороты, и я, краем глаза, увидел настоящий мир, который ворвался в мою жизнь, как ветер перемен. Можете мне поверить на слово, а может, вам посчастливится когда-то испытать это самим и осознать, в нашей реальности все совсем не так, как на самом деле. Я почувствовал, как моя душа наполнилась звуками, красками, запахами, светом. Меня заполнила нестерпимая жажда жизни и предчувствие счастья. Нет, в настоящей реальности деревья не стали зелеными драконами, а земля под ногами не превратилась в выжженную пустыню. Нет, мир не изменился до неузнаваемости, но я увидел разные вещи, которые меня поразили до глубины души. Различные странности, необъяснимые явления, живущие нелегально в официальной реальности, вдруг проткнули ее и дополнили. Я отчетливо увидел различные летающие объекты высоко в небе и маленькие светящиеся шарики, летающие буквально на расстоянии вытянутой руки. Услышал доселе незнакомые звуки и запахи. Эти невидимые простому глазу шарики называют витонами или перуницами. Это такие машинки, с помощью которых боги доят, стригут, контролируют и карают своих овец. Когда эти вампиры чрезмерно набирают энергию от живых или умирающих существ, или заглатывают чрезмерное количество электричества от грозового разряда, то становятся видимыми. Тогда эти дурмашинки называют шаровыми молниями. В этом состоянии злые электрические колобки долго не живут. Они взрываются, наполняя воздух запахом озона и серы. Молекулы кислорода в воздухе, дозарядившись в момент выброса энергии взрыва, трансформируются в молекулы серы. Перуницы убивают и калечат людей. Правда, не всех. Гоняются за самолетами. Некоторые из них иногда сбивают. Они насаются за пулями, которые выпускают охотники из ружей, чтобы отвлечь внимание шаровиков от себя. Но это не всегда помогает. Перуницы часто разделяются и настигают обе цели. Говорить об этих удивительных созданиях можно долго, допустив их существование. Подумаем, кому выгодны эти твари? Оценим явление под глубинным углом зрения. Многие ученые подтверждают существование скрытых сил природы или допускают их участие в различных энергоинформационных процессах в окружающей среде. Перуницы – просто универсальный инструмент для вмешательства в земные дела. Они незаменимы в агитаторской работе лунных комиссаров. К примеру, когда господин Бог ловит своих адептов в обновленные сети или погоняет своих двуногих овец, он обязан творить маленькие чудеса. Хождение по углям именем Господним – это серьезный аргумент для рождения веры. Перуницы, по приказу судьбы, забирают излишки плазмы с тела ходящих по углям людей, охлаждая их. Например, когда рядом находятся невидимые активные перуницы и взаимодействуют с телом, становится холодно. По телу бегут мурашки, разряжаются батарейки у фонарей и часов. Сбоит различная аппаратура, особенно компьютерная техника. Волей судьбы дополнительная плазма вокруг тела людей появляется путем конвертирования инфракрасного и теплового спектра излучения. Инфракрасные фотоны в ауру электростатических зарядов. Когда перуницы отбирают энергию, поглощают, они белые или голубоватые. Когда они бодрят публику, подкачивая заряды, модулированные специфической информацией, излучают, то цвет их красноватый. Я увидел, что все знакомые и незнакомые люди ведут себя странно, словно примитивные заводные игрушки. Различные поступки и поведение людей были полностью предсказуемы и обусловлены каким-то нечеловеческим, чуждым воле порядком. Я увидел, что ветер, облака и туман состоят из мельчайших микромашин, микробов. Я услышал голос птиц и животных, научился слушать их речь, понимать ее значение. Мир вокруг меня стал живым, но оставался похожим на красивого, раненого сокола-пленника, сидящего в клетке. Мои немигающие глаза стали различать, что звезды на небе вовсе не разных размеров, а на разном расстоянии от меня. Окружающие меня предметы на любом удалении обрели одинаковую резкость, глубину и объем. Ведь колбочки и палочки зрительных нервов обрели независимую фокусировку и автономность работы. Слух и обоняние позволяли видеть то, чего не видели глаза. Чувства, объединенные вместе, рисовали мне незнакомый, вечно меняющийся мир, ощущение которого вряд ли когда-либо наскучит, ведь каждая секунда в настоящем мире стоит многих лет в пахнущей смертью казарме судьбы. Очистив отравленную луной кровь, я впервые в жизни протрезвел так глубоко, что непостижимые для меня вещи и сложные процессы мироздания стали видны как на ладони. Получив огромные умственные ресурсы и ухватив основные принципы генетической реконструкции, я попытался взять под контроль жизненную силу – электричество. Сила воли, как физическое, так и ментальное понятие, вернувшееся в тело после очистки и повышения электрической активности мозга, способна управлять различными полями. Эта сила может передвигать и преобразовывать молекулы, создавать сценарии изменений в окружающем пространстве, делать вещи, которые судьбе и не снились. Обладающий настоящей силой воли человек – смертельно опасный конкурент для судьбы монополистки. Я хотел активнее задействовать внутриклеточные преобразующие вакуум структуры, исключив из схемы ДНК, внедренные врагами рода, гены-вирусы. Тогда бы мой организм получил неисчерпаемый источник электроэнергии. Чтобы решить эту задачу, мне была нужна вспомогательная энергия надежно работающих электростатических генераторов. Электроэнергия нужна для создания и поддержания электроплазменного щита рубашки, для ускорения работы клеток всего тела и в первую очередь мозга. Но пока в моем распоряжении была только постоянно ломающаяся высоковольтная машина и внутриклеточное электричество, полученные за счет ионного обмена через мембраны клеток. С высоковольтной и другой техникой, благодаря судьбе, у меня появились проблемы, возникающие по разным причинам, многие из них не решены и до сего дня. Перуницы и микроорганизмы постоянно выводят из строя аппаратуру, не давая мне двигаться дальше в моей работе. Для продолжения программы мне нужны как минимум пещерные условия, или бункер с высокой степенью электронной и бактериальной защиты, Например, старый бункер советского времени по линии гражданской обороны. Глубоко под землей власть перуниц и микробов минимальна. Для меня это очень важно. Ослабление хотя бы этих факторов дало бы мне существенный перевес в борьбе с вездесущей судьбой. Правда, пока внутриклеточного электричества у меня было гораздо выше нормы за счет более высокого ионного обмена через мембрану клетки. Активация митохондрий тут не поможет, ведь они работают на лунного дядю, и возможности этих органелл ограничены. Только эти относительно скудные электрические ресурсы создавали начало процесса получения энергии извне, из окружающего молекулярного пространства и вакуума. Более высокое напряжение в клетке возникало вследствие понижения содержания воды в теле до 30% и блокады псевдогенов, ретровирусов. Также электрическая активность тела возросла за счет сведения до минимума различных морфиноподобных веществ и токсинов, циркулирующих в крови и околоклеточной жидкости. Именно эти вещества блокируют разгон электростатической накачки в различных клетках, и особенно в нейронах и других нервных клетках. Не думайте, что электричества в клетке и организме совсем мало. Вспомните электромоторы у бактерий. Вспомните электрических скатов и угрей. Например, при отравлении стрихнином органы и клетки гибнут от образования избыточного и неконтролируемого нервной системой электричества. Только не думайте, что стрихнин – это только яд для крыс, действующий по той же схеме. В разумной дозе это изначально именно лекарство. Еще раз предупреждаю, только не пытайтесь экспериментировать на себе, дозы подбирать. А что касаемо ядовитости, то отравиться можно чем угодно, например, за раз съесть 300 грамм поваренной соли. Вот несколько примеров об электричестве из книги «Ботаники с гальванометром». Авторы: Галатионов и Юрин. Издательство «Знания», Москва, 79 год. Индийский ученый Босс соединил внешнюю и внутреннюю части зеленой горошины с гальванометром и нагрел до 60 градусов по Цельсию. Было получено напряжение 0,5 вольта. Вот его комментарий. Если 500 пар половинок горошин собрать в определенном порядке в серии, то конечное напряжение составит 500 вольт, чего вполне достаточно для казни на электрическом стуле ничего не подозревающей жертвы. Вот какой индусский гуманист! Даже палач Ульянов Ленин с его электрификацией был гораздо добрей и человечней. Он свет народу хотел дать и могущество над природой. Электрические явления наблюдаются и на уровне отдельной клетки. Но откуда берется разность потенциалов между вакуолью и околоклеточной жидкостью? Ответить на этот вопрос достаточно просто. Нужно лишь предварительно, к месту, напомнить читателям, что электричество, в частности, существует в форме положительных и отрицательных зарядов. Также нужно напомнить, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, и что водные растворы солей – это смесь положительных и отрицательных заряженных частиц, ионов. Их называют катионы и анионы. Катионы положительны, анионы отрицательны. Эти разноименно заряженные частицы всегда равномерно перемешаны в растворе. Силы притягивания и отталкивания примерно компенсируют друг друга. Этот факт относится ко всем носителям электрических зарядов в любом веществе. Вот что пишет в своих лекциях по физике Ричард Фейман. «Если бы в вашем теле и теле вашего соседа, стоящего на расстоянии вытянутой руки, электронов оказалось всего бы на 1% больше, чем протонов, то сила вашего отталкивания была бы невообразимо большой. Насколько большой? Достаточной, чтобы поднять небоскреб? Больше. Достаточной, чтобы поднять гору Эверест? больше. Силы отталкивания хватило бы, чтобы поднять вес, равный весу Земли. Вот какого масштаба силы следят за тем, чтобы катионы и анионы в растворе были перемешаны равномерно. Мне с огромным трудом удавалось создавать внутри и снаружи тела необходимые условия для продолжения эксперимента. Доходило до смешного. Судьба, как подлая и выжившая из ума старуха, нагло изымала из моего окружения необходимые материалы, ресурсы, нужные продукты, портила оборудование, отключала электричество. Я на своем опыте ощущал действие небезызвестного многим неудачникам закона подлости, возведенного судьбой в личные отношения. С одной стороны, было хорошо, что тогда у меня еще не было компьютера. В будущем я сполна вкусил компьютерный кошмар при работе над своей программой. Я понял, что компания Microsoft наверняка работает под патронажем судьбы и представителей лунной династии. Но когда я, вопреки судьбе, все же вновь попадал в десятку, то вокруг тела на некоторое время снова появлялось электростатическое поле, плазменная броня. Эту оболочку было невозможно перегреть кислородным резаком, автогеном, пробить пулей, острие ножа скользило по руке, как по льду, не оставляя следов. Электростатическая плазма обеспечивала межмолекулярное скольжение тела в воздухе, что давало мне способность развивать огромную скорость перемещения в пространстве. И самое главное, судьба не видела меня в моей модной плазменной рубашке. А я с радостью замечал, что многие вещества в момент появления рубашки слушаются меня, изменяя свои свойства по моему заказу и желанию. Все перечисленные эффекты с интенсивным энергоинформационным обменом, очень затасканное, но верное определение, с внешней средой были нестабильны. Устойчивые аномалии физиологии тела не в счет. Аномальные для физиологии людей эффекты наблюдались непродолжительно, в виде импульсов, длительность которых была от нескольких десятков минут до нескольких часов. В общем, чтобы описать все перемены в моем теле и вокруг меня при автономной независимой работе ДНК, нужна отдельная книга. Но у меня другая задача – попытаться вновь вернуться в настоящий, реальный мир, гостем которого мне посчастливилось побывать. В этом реально воспринимаемом пространстве все имеет смысл. Сюда неудержимо стремится моя душа. Ведь только здесь можно бороться с судьбой на равных условиях, жить и воспринимать мир каждой клеточкой своего тела, радуясь и неся радость окружающим меня существам. И только отсюда, из настоящего, начинается бесконечная дорога к звездам, в родной, но забытой душой рай. Мой опыт загробной жизни дает мне надежду на то, что если я все же проиграю и погибну в неравном бою за душу, то сумею найти обратную дорогу в мир живых. Ведь смерть, познакомившись со мной, нашла, что я интересный человек. Она меня многому научила ценить жизнь и не терять попусту время. Смерть стала моей союзницей. Она разубедила меня в том, что мне якобы было нечего терять. Она заставила меня поверить в то, что существует награда за человеческое одиночество в бою за волю, которая меня ждет на пороге бесконечного, бессмертного счастья. Я понял, что бессмертен не тот, кто никогда не умирает, а тот, кто с этим решением судьбы не согласен и ищет выход. Да, победа была близка. Но нехватка генетических и исторических данных, опыта предков, примитивная техника и отсутствие финансовых средств не давали мне пройти точку невозвращения. Я не сумел извлечь все внутриклеточные импланты и ликвидировать генетические дефекты. Просто не успел. Ведь весь автоматический мир был против меня. Только тогда, борясь с микромонстрами судьбы, явно с переменным успехом, я со стыдом понял, что люди вовсе не вершина эволюционного развития, что клетки тела людей – настоящий металлолом, а люди – это настоящие вселенные для всякой микроскверны. Как выяснилось позже, в ДНК людей не хватало более 90% генов, имеющиеся на их месте кодирующие элементы гены оказались вирусами. Но узнавший вкус воли человек вряд ли сможет жить в цепях судьбы. И я готовился ко второй попытке побега. Для ее осуществления я задумал программу «Колыбель», куда вошел весь опыт моих исследований и экспериментов за годы кропотливой работы под пристальным взглядом неотвратимой и вездесущей судьбы.